для основы для промышленности всех трех стран, более современного и более продвинутого в плане нового типа экономики инновационного.
Что-либо вас в докладе, в этом отчетном, а точнее сказать, программном докладе главы правительства России, вас, кроме того, что впечатлило, что-нибудь озадачило, в том смысле, что какие-то высветило новые задачи непосредственно перед вами и руководимым вами комитетом Государственной Думы?
Доклад был, это доклад, я бы назвал его профессиональным разговором о огромном количестве деталей.
Угу.
Вот этим это разговор или доклад, и в целом обсуждение отличается, может быть, от каких-то других форматов, которые у нас часто бывают. То есть представитель правительства погружен в тысячи деталей, которые возникают в связи с модернизацией страны, изменением типа экономики, действительно совершенно новых тысяч деталей в каждой отрасли, в каждом направлении.
Угу.
И по-новому, соответственно, выход на решение социальных вопросов. Именно они, кстати, наверное, половина доклада так или иначе касалась социальных вопросов. То есть государство в России для людей, и главная задача государства — обеспечить стабильное, последовательное улучшение жизни людей.
Да, и как выразился Владимир Владимирович, вложение в качество жизни наших граждан. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Это был председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы России Евгений Алексеевич Федоров.
Спасибо.
Вел программу, как обычно, Виктор Самарин, политический обозреватель «Голос России».
Программа «Экономика новой России». Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня. Здравствуйте. Это справочная? Я бы хотел узнать, кофе все-таки он или оно?
Зачем вам справочная? Лучше слушайте программу «Грамотей» на «Голосе России». Каждую неделю ведущая Юлия Сафонова помогает разобраться в сложных вопросах русского языка, рассказывает о новых методиках обучения и проводит забавные викторины и опросы.
«Грамотей». Все для легкого изучения русского языка.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 23 часа.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса сегодня. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал Аль-Джазира. Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев, противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествие. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии, в городе Дераа. Подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жители окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Тем временем Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую применение силы властями против мирных демонстрантов в Сирии. За резолюцию проголосовали 26 стран, 9 выступили против, еще 7 воздержались. Резолюцию поддержали США, страны Евросоюза, а также ряд африканских и латиноамериканских государств, включая Уругвай и Мексику. По некоторым данным, против проголосовали в частности Россия, Китай, Пакистан, Куба и Эквадор. Воздержались несколько арабских государств, включая Иорданию и Катар. Уничтожены главари боевиков, причастные ко всем резонансным терактам в республике. Среди 10 боевиков, уничтоженных в поселке Прогресс Кировского района Ставропольского края, опознан главарь так называемого Чигенского сектора, бандподполья Ратмир Шамиев. Также опознаны главарь Зольской бандгруппы Асланбек Хамурзов, Аскер Джапуев по кличке Абдуллах, возглавивший бандподполье в 2010 году после уничтожения Анзора Астемирова. Другим бандитом предположительно является Казбек Ташуев, правая рука Джапуева в иерархии кабардино-балкарского бандподполья, активный пособник бандитов Залимкунов. Дмитрий Медведев не поддерживает жесткие меры в отношении тех, кто скачивает фильмы и музыку в интернете. За это, по его мнению, в тюрьму отправлять не стоит. В России есть и более страшные преступления. В то же время правообладатели, конечно, с такой позицией не согласны, признал президент. Они скажут, что надо каленым железом выжигать, вешать и так далее, заметил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. Сама ответственность за такие правонарушения, сказал президент, должна быть разной и зависеть от тяжести содеянного. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече с премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. Подумайте над предложениями о контракте, обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии, гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Он ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта пока ничего не сообщается. Запуск шаттла «Эндевор», который должен был отправиться в свой последний полет в пятницу вечером, отложен по меньшей мере до воскресенья из-за технических проблем, сообщает НАСА. Как сообщает космическое агентство, запуск отложен из-за неполадок с дополнительным источником питания шаттла. Сборная России по хоккею проиграла немцам. Наша команда уступила в стартовом матче чемпионата мира со счетом 0-2. Турнир стартовал сегодня в Словакии. Следующую встречу подопечные Вячеслава Быкова проведут 1 мая. Они сыграют со Словенией. Матч начнется в 18 часов по московскому времени. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Кабуле плюс 22, в Тегеране 26 тепла, в Познане плюс 23, в Баку 15 градусов тепла, в Краснодаре плюс 16, в Новороссийске плюс 17, в Санкт-Петербурге 12 тепла, в Москве без осадков плюс 16.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла первый матч на чемпионате мира в Словакии. На групповом этапе наши хоккеисты уступили команде Германии со счетом 0-2. Победу немецкой сборной принесли шайбы Грайлингера и Раймера. Встреча проходила в Братиславе. Следующий матч россияне сыграют 1 мая против Словении. На чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу борьбу за медали начали женщины в одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Юна Ким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. На третьем идет россиянка Ксения Макарова. Она призналась, что довольна своим прокатом.
Я сама удивилась, потому что я вошла в раш. И мне как-то вот эта музыка сразу вошла в меня, и я как будто настоящая испанка стала. Но я очень довольна. Начало очень хорошее, и все еще завтра. Я довольна оценками. Это мой season's best, так что... очень довольна.
На четвертой позиции американка Алиса Чисни и еще одна россиянка Алена Леонова на пятом месте. Выступление фигуристка прокомментировала в интервью телеканалу «Россия-2».
Работала над уверенностью, потому что тогда мне ее чуть-чуть не хватило. Так, не могу сказать, что я сильно волновалась, просто как-то, вот, может быть, сказался холод, который стоял там на льду. Просто нужно отключаться от всех мыслей, которые у тебя есть, плохие даже и хорошие, то есть просто катать.
Добавлю, что медали в этом виде будут разыграны в субботу. Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не сыграет против московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России. Футболист рассказал, что уже приступил к тренировкам в общей группе, но в завтрашнем матче участия не примет. Алдонин уточнил, что так решил тренерский штаб. Центральная встреча 7-го тура состоится в Лужниках. Прямую трансляцию будет вести телеканал «Россия-2». Контракт о проведении товарищеского матча был подписан в пятницу между «Зенитом» и «Мюнхенской Баварией», утверждает «Спортэкспресс». Игра должна состояться 18 мая. Планируется, что «Бавария» после заключительного поединка в Бундеслиге 16 мая сыграет показательный матч против команды болельщиков, а днем позже основным составом вылетит в Санкт-Петербург. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева решила продолжить карьеру. Зайцева отложила уход из спорта как минимум до конца следующего сезона. Об этом сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Кущенко. Он подчеркнул, что Зайцева пока не сказала, будет ли она выступать до Олимпиады в Сочи. Напомню, биатлонистка объявила о завершении карьеры после чемпионата мира в Ханты-Мансийске. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза», в студии микрофона Максим Шалыгин. Номер для ваших смс-сообщений сразу называю. +7 903 797 6029. +7 903 797 6029. Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. У нас традиционно по пятницам, сегодня не исключение. Добрый вечер, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, Максим.
Давайте начнем с вами беседу с отставки. Отставка ожидаемая, отставка, в общем-то, знаковая. Премьер-министр Владимир Путин уволил Анатолия Перминова с должности руководителя Российского космического агентства и назначил на эту должность генерала армии запаса Владимира Поповкина, который был еще недавно начальником службы вооружения, по-моему, в Министерстве обороны.
Он был первый заместитель министра обороны, но курировал весь блок, связанный с разработкой и закупкой вооружения военной техники.
А до этого он был начальником штаба космических войск.
До того, как пришел в Министерство обороны, да.
Что изменилось, почему отставка произошла именно сейчас? Традиционно прошли праздники, и поэтому вот пора. Ведь официальная формулировка по достижению предельного возраста, она как-то абсолютно не работает. Предельный возраст у Перминова наступил еще в прошлом году, летом. Почему сегодня?
Ну, у нас была знаковая дата, 50 лет полета в космос Юрия Гагарина. Очевидно, что как бы после 12 апреля должны были наступить кадровые перестановки в Роскосмосе. А самое главное то, что наша космическая отрасль, она последние годы была в неудовлетворительном состоянии. Ее лихорадило, и наиболее таким вот вопиющим фактом стало падение трех новейших навигационных спутников системы ГЛОНАСС в Тихий океан, что нанесло, конечно, колоссальный ущерб имиджу России как великой космической державы. Произошло это, собственно, в предюбилейные фактически месяцы. Кроме того, были проблемы с выводом на орбиту вот этого вот юбилейного космического корабля, тоже были переносы. Ну и в целом, как бы, система Роскосмоса однозначно нуждалась в каком-то переформатировании. Нужна была свежая, новая кровь. В общем-то, и эта отставка, вполне ожидаемая, вы правильно сказали, она наконец-то состоялась. Ну, отдадим должное тем усилиям, которые Анатолий Николаевич Перминов предпринимал на посту руководителя Роскосмоса для того, чтобы система худо ли или бедно ли, но работала. Но, собственно, как бы настало время новых людей, и такой новый человек, он пришел. Владимир Александрович Поповкин профессионал, безусловно, я его знаю лично, неоднократно с ним встречался. Могу сказать, что человек, он сам из системы военного космоса. Разумеется, у нас военный и гражданский космос очень тесно связаны друг с другом. Поэтому я думаю, что из всех возможных кандидатур это, пожалуй, самый хороший выбор, который мог сделать премьер.
Знаете, как-то грустно вас слушать, потому что, во-первых,
Я не понимаю аргумента, худо-бедно работала система. Ну вот либо плохо, либо хорошо. Второе. Я не очень понимаю, либо у нас человек решает все, либо работает некая система. То есть сумма обязанностей, сумма каких-то отношений, да, служебных. Либо, опять-таки, пока человека не назначишь, он там наведет какую-то чистку, и здравствуй, товарищ Сталин, да, в этой логике. Я не очень понимаю.
Слушайте, ну от личности зависит очень много. Ну что далеко ходить? Вспомним Горбачева, да, и вспомним Сталина.
Давайте без Михаила Сергеевича.
Я поэтому что хочу сказать, что точно так же в системе Роскосмоса, при том, что система сейчас начинает, в общем-то, финансироваться, что... механизм как бы бюрократический, административный работает, важна роль личности. Безусловно, важна роль личности. И поэтому, наряду с тем, что надо выстраивать порядок в целом в космической отрасли, это должен делать уже новый человек. И, очевидно, он должен будет произвести определенные кадровые перестановки.
Простите.
В структуре Роскосмоса.
Вот есть общая российская задача. Называется «Спутники системы ГЛОНАСС». Это такая амбиция Российской Федерации.
Это не амбиция, это необходимость для нас иметь такую систему.
Замечательно. В декабре прошлого года падает одновременно там сразу 3 спутника ГЛОНАСС. Это всеобщая трагедия, нам об этом сообщают. А вот кто за это несет ответственность? А вот какая ответственность за это наступает? В конце концов, это деньги, которые взяты из моего кармана, как налогоплательщика. Но ведь у нас не коммерческий космос. Правильно? Это ведь все за счет бюджета. А почему мы все это не слышим?
Ну, потому что нет никакой ответственности. Конкретные лица определены, какие-то там стрелочники, их пожурили, каких-то уволили. При этом выяснилось, что еще, так сказать, там была заведена там какая-то придворная фирма подстрахования, на самом деле, которая не покрывала...
Где посадки?
Ну, я вот тот же самый вопрос могу вам сказать. А где посадки?
Игорь, мы с вами немножко в разных статусах.
Максим,
вы все-таки в общественном
совете... Система государственного управления, в том числе и на уровне министерств, ведомств, которые занимаются такими вещами, как космос в том числе, да, она, значит, работает неэффективно. И мы это должны совершенно четко сказать. Вот одна из задач Поповкина будет, придя в Роскосмос, все-таки почистить авгиевые конюшни. Наверное, кое-кто там очень сильно и долго засиделся. Нужна свежая кровь, но нужен импульс какой-то, потому что если мы будем по-прежнему вот ожидать чуда, чуда не будет, потому что деньги идут, а спутники падают. И вот получается, что эта ситуация, она вот никак не приведена к какому-то нормальному знаменателю.
Игорь Ильич, вот вы военный эксперт. Вы ведь в генеральном штабе, напомню. Не последний человек были. Вот скажите, обязательно на какую-то должность назначать выпускника военной академии имени Дзержинского, потому что Владимир Александрович закончил именно военную академию Дзержинского, чтобы где-то наступил хотя бы относительный порядок?
Дело в том, что Перминов, он был космический человек, и Поповкин космический человек. Просто Анатолий Николаевич был возраст, ну, вокруг него там были различные люди, которые занимались интригами, мягко скажем. Просто знаю немножко эту систему изнутри, и могу сказать, что многие вещи, связанные в том числе с кадровой политикой Анатолия Николаевича Перминова, носили субъективный характер, мягко говоря.
То есть отношении...
Нет, доказанных фактов нет, я это не говорю. Я говорю, что определенная часть кадровых решений в отношении руководителей некоторых предприятий Роскосмоса, они в основном носили, скажем, на мой взгляд, субъективный характер. То есть Поповкин, он не будет обременен тем, что кто-то может составить в отрасли ему конкуренцию. Потому что он молод. Здоровый, нормальный такой русский мужик.
57-й год рождения.
Во-вторых, он профессионал, он выходец из системы, он знает все вот эти вот тонкие моменты.
Ну, военно-аэрокосмический институт Можайского.
Ну, и да, это не главное образование. Главное то, что он проработал в этой системе всю свою жизнь. А военный гражданский космос, он очень тесно связан. Это одни и те же предприятия. То есть он знает отрасль изнутри. И в этом его большой плюс. И плюс еще очевидная вещь, что у него будет свобода рук. Потому что в системе Федерального космического агентства, я не побоюсь, надо делать определенные, очень, может быть, даже масштабные кадровые перестановки для того, чтобы люди пришли с другой ментальностью и с другим желанием выполнять ту работу, которая на них возложена.
Знаете, по-моему, вот управленческая традиция, к сожалению, не меняется веками. В моей стране, моей любимой стране, которой хочется гордиться, вот это правило «порулил», Уступи другому. Отойди безнаказанно в тень.
На самом деле, вот после падения трех спутников ГЛОНАСС, Анатолий Николаевич должен был бы написать заявление об уходе в отставку по собственному желанию, разделяя моральную ответственность за то, что произошло. У нас это не принято. Я могу только один случай, два точнее, припомнить, когда люди добровольно подавали заявление об отставке. Первый случай, это когда после Буденновского у нас Степашин подал заявление об увольнении с должности директора Федеральной службы контрразведки, как она тогда называлась, да, чувствуя свою моральную ответственность за то, что произошло. И второй случай, это когда министр обороны Анатолий Сердюков написал заявление об отставке в связи с тем, что его родственник вошел в состав российского правительства. И он написал заявление об отставке по этическим нормам. Вот как бы два случая, как бы мы ни относились там к Сердюкову, к Степашину, ну вот два реальных человека, которые сами написали заявление об отставке. Больше у нас прецедентов никаких не было.
Игорь Юрьевич, у меня предложение. Вот давайте ровно через 100 дней
пригласим Поповкина. Берусь обеспечить.
Договорились. Тогда давайте не о космосе, но о, скажем так, воздушном пространстве. Россия проиграла тендер в Индии на поставку 126 истребителей. Речь идет о МиГах-35. Причем проиграли, конечно, и американцы, но проиграла Россия обидно. Проиграла двум фирмам французским. Хотя стоимость российского МИГа была ниже, но главная проблема – доводка двигателей, во-первых. Во-вторых, почему-то на последнем аэросалоне в Индии Россия даже не предоставила свой самолет. Вот это вот высокомерное отношение, что за история?
Ну, во-первых, я думаю, что там расклад был уже ясен, поэтому зачем тратить деньги, если выбор был бы уже сделан в нашу пользу. Это первое. Конечно, тендер проигран, жаль. 10 миллиардов на дороге не валяются, о чем мы говорим.
Ну, это только стартовые расходы. Там еще 64 машины дополнительно оплачиваются, плюс дополнительные комплектующие. То есть сумма вот еще в половину.
Понимаете, у Индии политика многовекторного военно-технического сотрудничества. Они вот не хотят критически зависеть ни от кого. Ни от России, ни от Франции, ни от, там, я не знаю, Израиля, от США. То есть многовекторная политика. Все яйца в одну корзину складывать они не хотят. Это означает, что Индия диверсифицирует источники приобретения, ну, в частности, самолетов боевой авиации. Учитывая, что у нас в настоящее время реализуется контракт на лицензионное производство в Индии 140 многофункциональных истребителей Су-30 МКИ, учитывая то, что в рамках проекта разработки и создания истребителей пятого поколения мы подписали с Индией соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого Индия закупит 250 истребителей пятого поколения совместной разработки. Учитывая то, что у нас выполняется контракт на поставку корабельных МиГ-29 для Викрамадити, учитывая то, что Россия и Индия реализуют проект МТИ, создание многофункционального транспортного грузового самолета военного назначения, учитывая то, что Россия и Израиль выполняют совместно контракт на поставку в Индии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, получается, что мы индийский рынок держим хорошо.
Вы хотите
в
сказать,
этих условиях, что... я думаю, Индия при всех прочих критериях однозначно не хотела вот попадать в то, что Россия была бы там на 80 или 70% поставщиком парка боевой авиации. Это одна из версий, безусловно.
Игорь Ильич, вы хотите сказать, что Россию не выкинули с индийского рынка, так что, в принципе, все не так плохо. Вот что вы мне говорите сейчас.
По сути, да. И я хочу сказать, что, в принципе, конечно, неприятна эта ситуация, но она не смертельна, если мы не приложим усилий, а должны мы это сделать, чтобы эту машину, МиГ-35 в классе легких фронтовых истребителей, она смотрится очень хорошо. Ее надо продвигать активно на другие страновые рынки.
Давайте немножко о последствиях поговорим.
Первое. Давайте.
Проблема доводки двигателя. Есть проблема?
Я считаю, что двигатель РД-33 последних серий, он отработан.
Ну, это утверждает индийское министерство обороны.
Слушайте, я не видел официальных заявлений индийских должностных лиц.
Второе. Ведь понятно, что деньги на российские...
Максим, извините, я хочу сказать, что на МиГ-29К, идут новые двигатели РД-33, и у индийской стороны никаких претензий нет. Соответственно, те же самые двигатели, которые идут у нас на МиГ-35, к ним не может быть претензий, потому что нет претензий к точно таким же двигателям на те самолеты, которые Индия уже покупает серийно у России.
Хорошо. Вот я сейчас попытаюсь показать схему. Если в чем-то ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Существует машина, да, определенного образца. Неважно, это наземная машина, либо это авиационная, да, сфера. Дальше берется заказ для какого-то другого государства, выполняется, на полученные денежные средства дальше идет строительство машин, строительство техники для собственных вооруженных сил, верно?
Ну, такая схема была применима, да, в 90-х годах, но сейчас у нас гособоронзаказ превышает объем экспортных поставок российскими предприятиями оружия за рубеж.
Я просто хочу четко понять, вот то, что потерян заказ на поставку для Индии МиГов 35-х, означает ли, что российские военно-воздушные силы останутся без этих самолетов, либо меньше этих машин будет поступать в российские части?
Это не имеет прямой корреляции. В настоящее время Министерство обороны закупает у нас серийно пока что истребители Су-35. Это машины фирмы «Сухой». И продолжает эксплуатировать имеющийся парк боевой авиации, основу которого составляет Су-27, который модернизируется по программе, определенной на Комсомольском заводе. И эксплуатирует парк МиГ-29, который тоже у нас несколько сотен единиц в составе ВВС. При этом Министерство обороны заявило, что оно будет покупать у нас корабельный МиГ-29К. Ну, фактически это новая машина принципиально, с новой кабиной, оружием там и так далее. Что касается МиГ-35, то, очевидно, Министерство обороны будет принимать решение вне зависимости от того, купила бы Индия их или не купила. Другое дело, что у нас будет простаивать мощности Нижегородского авиационного завода «Сокол», который являлся в советское время основной площадкой для производства истребителей МиГ-29. И сейчас в этой ситуации надо думать, что будет с Нижегородским авиазаводом «Сокол», который, в принципе, мог бы стать тем сборочным цехом, где собирались бы вот эти МиГ-35 для Индии.
Ну, по-моему, здесь можно найти ответ в выступлении Владимира Путина в Государственной Думе, в Нижней Палате Российского Парламента, буквально вот совсем недавно, комментируя ситуацию в Ливии и потери заказов для российских предприятий. Владимир Путин сказал, что бюджет будет искать некие возможности для того, чтобы компенсировать заказами за счет там, ну, дополнительных...
Я понимаю, но вот у нас пока Нижегородский завод «Сокол» загрузить нечем, потому что сначала планировал, что он будет делать Як-130, но сейчас передача произошла, производство Як-130 в корпорацию «Иркут», будет делать Иркутский авиационный завод. Заказов на МиГ-31 нету, заказов пока на МиГ-35 нету, и завод в Нижнем Новгороде, он пока остается без заказов.
Понимаете,
и вот здесь ситуация-то, она очень нехорошая.
То, как вы говорите последние 10 минут, можно сравнить с этой замечательной поговоркой: начал за здравие, закончил...
Мы говорили о разных вещах. Мы говорили о назначении Поповкина. Я позитивно оцениваю этот
факт. Нет,
я не
о Поповкине. Я о том, что сильного кризиса для России нет в отказе.
Ну, понимаете, смотря с чем сравнивать. Если мы берем проблему конкретного завода,
я понимаю,
и конкретные фирмы, для них, конечно, это трагедия. Ну чего говорить, для них это трагедия, это плохо. В целом для России и ее позиции на индийском рынке это неприятно, но не смертельно.
И болезненно.
А что касается конкретного завода, вот «Сокол», то там, конечно, ну, надо думать, что делать, потому что людям надо платить зарплату. Надо занимать производство, для них это трагедия, конечно.
Игорь Юрьевич, эксперты также говорят, что Индия сделала выбор в пользу европейских самолетостроительных компаний, потому как мечтает о собственной машине. И по каким-то там техническим параметрам, по условиям получения каких-то технологий, европейские компании выглядят предпочтительнее.
Да нет. Индия подписала с нами соглашение о закупке 250 истребителей 5-го поколения, которые мы будем разрабатывать совместно. Вот о чем они мечтают. А то, что победили французы, ну, точнее, вышли в короткий список тендера, и Еврофайтер вышел, это все-таки объединенный, да, европейский продукт, это не французский продукт.
Ну, франко-германо-европейские.
Я могу сказать, что англо-германо-европейские.
Англо-германо.
Я думаю, что французы могли найти посредника и пообещать ему взятку, как это порой делается у нас при продвижении французской техники на зарубежные рынки. Вообще, Франция — это страна, которая достаточно сильно коррумпирована. Но, извините, за 10% отката от контракта с суммой 10 миллиардов долларов, за 1 миллиард долларов в Индии, наверное, можно найти лоббистов, в том числе на уровне, наверное, очень высоком.
Игорь, вот, ну вот это как-то плохо пахнет.
А
вот
причем вы говорите? Слушайте, это нормальная практика. Максим,
как-то плохо пахнет.
Максим, вам привести пример конкретно, когда у нас заместитель министра обороны Казахстана по вооружению был посажен в тюрьму вместе с израильским...
министр Казахстана?
Нет. В Казахстане.
В Казахстане.
Заместитель министра обороны Казахстана по вооружению был посажен в тюрьму на 8 лет за то, что взял откат от израильской фирмы, которая продвинула свою продукцию на казахстанский рынок.
Ну, там есть посадки, у нас пока...
Там таких
отставки.
Примеров, ну, я говорю, там таких примеров на оружейном рынке масса.
Я понимаю.
Франция, продвигая свои подводные лодки, тоже давала взятки там в Юго-Восточной Азии.
Давайте, у нас остается буквально минута до выпуска новостей, получаса. Это у нас вопрос из Грузии. Что означает название российской ракеты «Ярс»? Она стратегическая?
Это стратегическая новая ракета, что она означает, никто не знает. На самом деле, действительно так. Я вот сегодня буквально только что приехал в студию со встречи с Юрием Соломоновым, генеральным конструктором Института теплотехники Московского. У них там юбилей 65 лет, и Юрий Семенович там давал
интервью. Собственно, занимается ракетостроением.
Да. Ну вот ЯРС, нет официальной расшифровки.
А в чьей замечательной голове это родилось?
У нас такие названия, как правило, дают военные. Это такие шифры неокров, которые потом превращаются в названия. Ну, вот, например, новый танк «Армада», о котором много сейчас говорят. Это просто тема «Армада». Танк не будет так называться, но ему уже присваивают некие наименования. В умах у всех, возможно, потом появится, что «Армада» — это будет новый танк.
Ой, запредельная реальность, на мой взгляд. И на раз, на мой взгляд.
А Игорь Ильич Коротченко
здесь в студии. У нас новости впереди.
Программа «Экспертиза».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу, вступайте в диалог. Откроем электронную карту мира и отправимся в ту часть интернет-пространства, где говорят по-русски. Вместе с программой «Рунет».
Каждый день слушайте подробный отчет о жизни России в сети. Новейшие тенденции, уникальные сайты, блоги, о которых говорят. Добро пожаловать в «Рунет». 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Силы Муаммара Каддафи вторглись на территорию Туниса. Войска углубились на 1 километр, преследуя повстанцев, сообщает телеканал Аль-Джазира. Ожесточенные перестрелки между правительственными подразделениями и оппозицией идут практически вдоль всей границы. По словам очевидцев, очень много раненых. В свою очередь, тунисские пограничники на одном из участков открыли предупредительный огонь в воздух, чтобы разогнать демонстрацию ливийцев, противников Каддафи. Власти Туниса уже вызвали к себе посла Ливии, чтобы заявить протест в связи со вторжением на ее территорию военных соседнего государства. Масштабные акции протеста проходят в сирийских городах. Правозащитники утверждают, что на улицы вышли десятки тысяч сирийцев. В некоторых городах солдаты открыли огонь по участникам антиправительственных выступлений. Новый день гнева начался в Сирии после пятничной молитвы. Противники президента Башара Асада из пригородов столицы устремились на центральные площади Дамаска. Однако там их уже ожидали сотрудники полиции и сил безопасности. К северу от столицы, в городах Хама и Хамсе, также прошли массовые акции протеста, которые переросли в шествия. Однако наиболее сложная ситуация на юге Сирии. в городе Дераа. Подступы к нему заблокированы. На блокпостах задерживают жителей окрестных сел и деревень, которые пытаются доставить в город продукты питания и воду. Театральных артистов могут перевести на контракт. Владимир Путин считает возможным введение данной системы. На сегодняшней встрече премьера с деятелями театра и кино художественный руководитель Ленкома Марк Захаров отметил, что сейчас с руководством театров соглашения подписываются. Однако сами художественные руководители заключать контракты с артистами не могут. Таким образом, у них нет права увольнять актеров. Подумайте над этим предложением, обратился Владимир Путин к министру культуры Александру Авдееву. В качестве примера глава кабинета министров привел Пензенский областной драматический театр. Там для артистов введены премии и гранты, присуждаемые по итогам голосования зрителей. Известный пианист Владимир Крайнев скончался на 68-м году жизни. Он умер в немецком Ганновере, где преподавал в высшей школе музыки. Супруг выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой ушел из жизни после долгой тяжелой болезни. Известный музыкант и педагог был организатором нескольких конкурсов юных пианистов. Он также прославился записями фортепианных концертов Моцарта, Прокофьева, Шостаковича, Мусоргского и многих других композиторов. О дате и месте похорон музыканта не сообщают.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
Друзья, это программа «Экспертиза». В студии микрофона Максим Шалыгин, Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Я готов объяснить причину, по которой это произошло. Только что упало на ленты информационных агентств сообщение о том, что в Российском Министерстве обороны намерены ликвидировать должность первого заместителя министра. А функции аппарата будут переданы заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. Вот что это за история?
Ну, пока мы видим только заявление, на кого там ссылка дается?
Ну, агентство РИА Новости передает, но как-то не очень распространенно.
Пока трудно комментировать, надо подождать, как ситуация будет развиваться в динамике, посмотрим. А в любом случае, как бы орган, который занимается планированием закупок вооружений, военной техники, их разработки, вне зависимости от того, на кого из заместителей министра обороны он будет замыкаться, он должен сохраниться как функционально обособленная единица, которая занимается именно этими вопросами.
А традиционно первый заместитель руководителя, это всегда, в любом ведомстве, это всегда фактически второй руководитель, да? То есть второй после первого, он решает также весь круг вопросов, но есть некое стратегическое направление, которое он обеспечивает.
Но есть разделение. Разделение производится по следующему принципу. А в связи с вот перестройкой структуры Министерства обороны, оно разделено на два так называемых ствола, военный и гражданский. Военный ствол – это Макаров, начальник генерального штаба, он же первый заместитель министра обороны. А второй гражданский ствол до недавнего времени возглавлял у нас Поповкин. Теперь, очевидно, эти функции перейдут к Булгакову. Но тогда, видимо, ему придется снимать мундир, потому что он у нас генерал армии, недавно получил на 23 февраля. Ну, в любом случае, отрегулирует эту ситуацию. Надо сейчас подождать, как будет проведена внутренняя перестройка в Министерстве обороны в связи с, видимо, перераспределением обязанностей среди заместителей министра обороны.
Смотрите, нам тут из Германии подсказывают. Ярс в переводе на русский означает «банки стеклянные».
Не знаю. Я, честно говоря, думаю, что все-таки расшифровка другая.
Давайте заслушаем отчет Короченко Игоря Юрьевича о его поездке на Украину. Вы вернулись из Крыма.
Да, действительно, была поездка по приглашению международного медиаклуба «Формат А3». Достаточно короткая, но компактная поездка. Я был в Крыму, конкретно в Симферополе, где у меня было несколько интервью ведущим средством массовой информации Крыма. И затем была встреча с политологами, журналистами и представителями общественных организаций, которые действуют в Крыму. Где-то порядка полутора часов отвечал на вопросы.
Общее впечатление?
Общее впечатление очень хорошее. Особенно, честно говоря, поразило, что вот молодые ребята, студенты, политологи, там где-то второго-третьего курса, которые учатся в местном университете, они достаточно, я бы сказал, компетентно рассматривают и следят за тем, что, во-первых, происходит в России. Ну, разумеется, как развиваются российско-украинские отношения, проблемы Черноморского флота. Но самое главное, что такой нестандартный подход и комплексный взгляд на военные проблемы. Некоторые записки меня поражали, честно говоря, уровнем своего профессионализма. Ну, просто видно, что люди в теме. Конечно, я, честно говоря, не ожидал, что среди местных ребят такой будет достаточно интеллектуальный слой тех, кто профессионально занимается военной проблематикой. Ну, культурной программы практически не было, за исключением поездки в Бахчисарай. Вот Ханский дворец как-то не произвел на меня никакого впечатления, включая фонтан слез. А очень большое впечатление произвел на меня монастырь, который находится недалеко от Бахчисарая. Свято-Успенский мужской монастырь. В чем его уникальность? То, что это ущелье. И в этом ущелье такие вот большие ниши. И в этих нишах, собственно, вот живут монахи. Естественно, там все как бы цивилизованно сделано. И видно, что как бы место намоленное, потому что там были все русские цари, за исключением вот Павла I. И, конечно, такой вот необычайный душевный подъем, природа замечательная, но вот в этом месте, где находится этот монастырь, вот действительно Божья благодать, видимо, снизошла, хотя я вот там человек не особо религиозный, но почувствовал всеми, как говорится, фибрами души, что это место особенное. Конечно, очень сильное впечатление на меня вот это произвело.
Как вы думаете, Крым – это отдельная история? Крым – это Украина? Это остров Крым?
Ну, у меня было интервью, я сказал, что украинские политики, ближайшие 100 лет, киевские политики, должны совершенно четко понимать, что если, ну, я выразил собственную точку зрения, конечно, что если они поведут Украину в НАТО, то это будет означать процесс автоматического выхода Крыма из-под украинской юрисдикции. И как бы никаких возражений на это я ни у кого не встретил. Даже представители были крымских татар, вот в зале, да, сидели. Ну, как бы у них не вызвало это, так сказать, какой-то аллергии. Вот. Поэтому я полагаю все-таки, что Крым – это особый случай. Но вообще-то нам надо стремиться к тому, чтобы Украина вошла в союзное государство, Россия и Белоруссия в перспективе. Надо работать над этим. Вы знаете, в жизни реально все.
Ну, это общие слова.
Я думаю, реально. Во Львове, возможно, скажут, что нереально. А вот с позиции, так сказать, Крыма, с позиции Восточной Украины, я думаю, это реально. В конце концов, мы должны моделировать и конструировать свое будущее. Именно от общественных настроений, от ожиданий людей зависит очень многое. Если Восточная Украина будет хотеть в Россию, то Западная не сможет игнорировать это стремление, хотя бы с точки зрения того, что оголтелое бегство в НАТО приведет к тому, что на территории Украины мы получим, в общем-то, два государства.
Игорь Ильич, как вы почувствовали, крымчане надеются на Россию, либо они уже самостоятельные, они уже сильные, они готовы что-то делать сами?
Ну, пришла донецкая команда сейчас туда, в Крым. Очень активно она там присутствует.
Ой. Вот команда Виктора Януковича, если вы не знаете, я вам докладываю, одни из самых больших землевладельцев.
Но там
на Крымском полуострове.
Но там в Крыму уже земля поделена, поэтому если что-то будет происходить, видимо, передел. Конечно, Россия должна влиять на настроение Крыма. Я абсолютно убежден, нам надо иметь какие-то некоммерческие организации, которые будут заниматься там политологией, еще чем-то. Мы должны влиять на события. Украина важна нам как дружественное и нейтральное государство.
Украина или Крым?
И Украина, и Крым. Не, ну Крым-то наш, он пророссийский. А в целом я говорю про ситуацию на Украине. Мы хотим Украину видеть дружественным, нейтральным государством. И надо стремиться все сделать для этого. Если информбюро НАТО, которое действует на Украине, там несколько ячеек, квалифицированный состав, они активно промывают мозги тем, от кого зависит принятие решений, в том числе и будущим политикам, которые придут на Украине к власти когда-то, работают активно с молодежью. Нам надо заниматься совершенно легально точно такой же политикой. Я не скажу копировать НАТО, нет, надо лучше работать.
Это интересно как? Вот не праздный вопрос, потому
Максим,
что голос России...
Это значит открывать... И нет, каждый вносит свою лепту.
Нет, голос России, как радиовещательной компании, имеет колоссальные проблемы на территории той же Украины для трансляции своих программ. И это правда.
Но надо стремиться к тому, чтобы нам предоставляли эфир, пусть на коммерческой основе.
Нет.
Чтобы
продаем.
Местные FM-радиостанции транслировали ключевые передачи голоса России.
Это низкий поклон тем руководителям местных радиостанций, которые берут на себя ответственность транслировать программы голоса России зачастую под угрозой, там, не знаю, банкротства собственных структур.
Максим, я могу вам сказать, что вот после встречи, которая у нас прошла в Симферополь, большая вот эта, да, подошли люди, сказали, что слушают конкретно вас, вашу передачу, просили передать вам привет, поблагодарить «Голос России» за то, что в эфир выходят такие нормальные, хорошие, качественные передачи. Это я вот не блефую, это реально после встречи подошли люди специально, такие вот, ну, с блеском в глазах, они сказали спасибо, спасибо, спасибо «Голосу России», спасибо Максиму. Это вот подошли, поблагодарили, слушают, во всяком случае в Крыму слушают, в Симферополе слушают «Голос России».
Спасибо радиослушателям за то, что с нами. Давайте, так, вот у нас есть какая тема. Начнем с вопроса от радиослушателя из Вильнюса. Правительство России приняло решение об утилизации 6 тысяч военных грузовиков. Не совсем понятна цель объявленной кампании. Либо реализация населению списанных, то есть ветеранов, машин и пополнение бюджета Министерства обороны, либо устранение препятствий в приобретении очередной партии дорогостоящей импортной техники. И здесь же буквально сегодня Министерство обороны России выступило с заявлением о закупке 6000 единиц грузовой автомобильной техники заводом-производителем российским. Об этом было объявлено на встрече с Сергеем Ивановым, вице-премьера силового блока российского правительства, Алексея Кудрина, вице-премьер-министр финансов, министр обороны Анатолий Сердюков и, ну, собственно, глава правительства Владимир Путин. Ну, что это за история?
Нет, импортную технику, по крайней мере, военные грузовики мы не закупаем, насколько я представляю. Закупки идут с российских заводов. По крайней мере, автомобильная техника у нас, прекрасные заводы, тот же КАМАЗ, другие заводы автомобильные, они способны нас полностью обеспечить. Что касается плановой замены, ну, идет обновление автопарка, это нормальный процесс. Что касается вот этих 6 тысяч списанных военных грузовиков, надо смотреть, в каком они состоянии. Если они, скажем, снимаются с эксплуатации в воинских частях, это одна ситуация. А если они снимаются с консервации со складов, это другая ситуация. В любом случае, надо по максимуму стремиться, чтобы получить какие-то деньги за это. Точно так же, когда говорят, что вот там 22 тысячи танков избыточны для России, и надо их сокращать. Ради бога, ну давайте те же самые Т-55, Т-62, Т-72 продавать на экспорт. Почему? Потому что есть целый ряд стран, которые с удовольствием купят. Ну, например, вот сейчас одна из латиноамериканских стран ведет переговоры с той же Украиной о том, чтобы модернизировать старые Т-55, которые они готовы купить по цене, конечно, не современного танка, несколько миллионов долларов, да хотя бы за 50-60 тысяч долларов. Если купят, и то хорошо, мы выручим большие деньги. Поэтому вот к процессам утилизации надо смотреть, чтобы все-таки техника шла не под нож, не под разборку, а пытаться ее продавать, если она еще сохранила ресурс.
Вот чувствуется, вы человек профессиональный. Мягко подвели наш разговор к теме танкостроения. Вы уже называли это волшебное слово, да? Слово «Армада» называется. И пока конструкторский коллектив говорит крайне осторожно об этом танке, появится он лет через 5, по-моему, такая цифра называется, да? Что это за машина и в чем здесь интрига?
Ну, у нас главный центр танкового производства «Уралвагонзавод».
Как я люблю эти названия.
Основная продуктовая линейка представлена танком Т-90. Кроме того, вот мы уже говорили с вами, что танк модернизированный под требованиями Министерства обороны под названием Т-90АМ, он будет у нас показан на Нижнетагильском оружейном салоне. Теперь по поводу вот танка, который условно называют «Армада». Это принципиально новая концепция танка. Это не будет модернизация Т-90-го. Главные ключевые отличительные свойства. Первое, то, что башня нового танка, она будет необитаемой. То есть там не будет экипажа. Экипаж будет находиться в специальной бронекапсуле.
В теле самой машины.
В теле машины, которая будет в значительной степени страховать людей в случае, если танк получит какие-то повреждения в ходе боевых действий. Боекомплект выносится за пределы бронекапсулы. Есть разные там схемно-компоновочные средства, схемы. Ну, есть вот вариант, когда там боеукладка, боекомплект, он будет располагаться там, скажем, в задней части башни. Либо еще какие-то могут быть варианты. Но смысл в том, что при детонации боекомплекта, чтобы дать экипажу шанс, по крайней мере, выжить. Потому что, ну, в современный танк, даже израильский Меркава, посмотрите, что с ней происходит, когда попадает туда гранатометный выстрел, скажем, от РПГ-29. Были замечательные вот эти вот кадры, когда в ходе боевых действий против Ливана, ну, против...
Ливии.
Нет, против Ливана.
Против Ливана.
Против Ливана. Значит, Хезболла использовала гранатометы, и, конечно, посмотреть, что произошло с этими израильскими танками, хваленными, было интересно. Вместе с тем, вот новый танк российской армады, он будет иметь более низкую проекцию лобовую, будет улучшена бронезащита, будет, значит, спутниковые средства связи для того, чтобы обеспечить быструю передачу приказов и распоряжений. Будет автоматизированная система управления. Это означает, что, допустим, командир взвода, роты, на экране дисплея будет видеть положение своих танков, положение танков противника, и он сможет выдавать целеуказания простым нажатием там, на соответствующие символы обстановки на вот этом электронном планшете. Каждый танк получит свою цель при атаке либо при обороне. При этом будет обеспечено круглосуточное применение танка и будут очень сильно повышены вот, комфортные условия обитания, вопросы внутреннего дизайна и эргономики будет вот, как бы выдвинут на первый план. Мы всегда знали, что вот в чем беда наша, это в том, что техника порой хорошая, а вот условия для экипажа они отвратительные. И будет штурвал, так сказать, да, для того, чтобы облегчить управление танком. То есть будет автоматизация всех процессов. В значительной степени, если это произойдет, мы получим концепт абсолютно нового танка. Разумеется, вот эти вот все работы завод должен выполнять в рамках государственного оборонного заказа. То есть Министерство обороны должно будет профинансировать в рамках НИОКР эту работу. Потому что за свои деньги, конечно, выполнять эти заказы предприятие не сможет. Потому что это достаточно бюджетоемкие процессы. И если, скажем, этот концепт будет утвержден, ну вот как заявили, через 5 лет есть шанс посмотреть на этот танк в металле, а дальше после серии комплексных испытаний запустить его серийное производство.
Американцы и китайцы уже активно интересуются этим танком. Я могу это судить по информационному полю, потому как очень много таких провокативных заявлений, как в американской экспертной среде, так и китайской.
Что вы имеете в виду?
Ну, какие-то мелкие провокации. Да, танк будет плохим, а когда появится танк? Дальше идет технология обсуждения этой проблематики. То есть, и вот так вот информационный метод, когда вот щуп, да, такой, бросили идею, и как обсуждается. А вдруг что-то дополнительно узнаем. И это очень чувствуется.
Вы хотите сказать, выманивают каких-то секретоносителей на контакт, чтобы они защищали?
В том числе, да.
Что танк будет хороший, взяли бы в полуполемике,
чего-нибудь
ляпнули, да?
Да. Это как метод. И это чувствуется на самом деле в информационном пространстве.
Понимаете, дело в том, что я так думаю, что конструктора в блогах-то не сидят. Поэтому выманить чего-то очень трудно.
Ну, знаете ли, пример заразителен. С другой стороны, возникает вопрос, сразу несколько. Понятно, что, по вашему рассказу, танк будет там оснащен всем, да? Вы еще не сказали, например, о тепловизоре, который обязательно
должен. Да нет, тепловизор должен быть обязательно уже быть на Т-90.
Вот смотрите, обычно. Что происходит дальше. Если мы говорим о цифровой карте, да? Я сейчас не берусь обсуждать систему охлаждения, систему
вентиляции. Это даже не цифровая карта, это дисплей единой системы ОСУ тактического звена. То есть это то, что делает концерн «Созвездие». Это танк должен быть элементом сетицентрической системы вооружений.
Рассказываю. Вот много раз говорил об этом в эфире. У нас до сих пор в России нет единой цифровой карты. Но вы-то это должны знать. Но нет цифровой карты Российской Федерации. Можно, конечно, прикрыться аэрокосмическими съемками из космоса. Можно, конечно, говорить, что мы видим поверхность сверху. Но существует вот реперная сеть. Ну, есть же. Вот, да, в России не вся часть страны покрыта опорной геодезической сетью.
Ну, у нас есть военно-топографическое управление Генерального штаба, которое сейчас переходит с бумажных карт на цифровые. Будем рассчитывать,
это,
что...
Это аэрофотосъемка, на земле ничего нет. Как вот на местности все это собирается получать?
Это вот элемент новой сети, центрической системы управления боевыми действиями. То есть, по идее, это должно быть как? Летают спутники оптико-электронной разведки, летают беспилотники. Но в данном случае мы говорим про беспилотники, потому что это тактический уровень. Вот взлетел беспилотник, обнаружил вражеские танки, передал их координаты.
Координаты откуда берутся? Они берутся к реперным точкам, имеющим астрономическую привязку.
Для этого достаточно иметь квалифицированную систему ГЛОНАСС, для того, чтобы
непосредственно... упали в декабре прошлого года.
Ну, вот Поповкин, будем считать, их восстановит. То есть иметь дееспособную систему ГЛОНАСС, для того, чтобы беспилотник мог произвести оцифровку разведданных, в реальном масштабе времени передать их либо на командный пункт танковой бригады, либо на, допустим, вышестоящий какой-то, либо нижестоящий штаб. И дальше эти данные поступили бы командиру танкового взвода либо роты, который бы ввел целеуказания для разведобстановки на экипажи своих, так сказать, танков. Ну, это вот то, что называется сетицентрическая война. Это то, что реализовано сегодня у тех же самых американцев.
Я больше не буду эту тему комментировать.
Я понимаю,
что... Нет, не в этом дело. Мне тут режиссер говорит буквально по внутренней связи, что хватит ругать Россию. Я говорю о боли, которая у меня есть. Я говорю о том, что меня беспокоит. А своей страной я хочу гордиться. Хочу сделать все, чтобы страна была процветающей.
По крайней мере, наши танкисты при выполнении боевых миссий, они должны чувствовать себя комфортно, находиться,
согласен, да.
Извините, не в креслах каких-то продранных, дермантиновых, а на специальных ложементах для того, чтобы, так сказать, снизить лобовую проекцию, уменьшить силуэт танка. Естественно, экипаж должен находиться, там, может быть, будет экипаж из двух человек, учитывая то, что автоматизация процесса будет доведена до совершенства. То есть они должны находиться комфортно, у них должен быть кондиционер, им должно быть комфортно.
Это утяжеление танка?
Нет, бросьте, наоборот. Это не утяжеление танка, это правильная компоновочная схема. Не надо экономить на людях. Я вот на военно-морском салоне был 2 года назад в Санкт-Петербурге. Наш новейший корабль, выполненный по технологии стелс, ну, провели нас посмотреть, так сказать, собственно, пункт управления, да. Ну, там новые такие дисплеи российского производства, либо российско-белорусского производства, все там сверкает. Вот что меня больше всего поразило, вот эти вот кресла, на которых там сидит командир корабля, там штурман, такой вот драный дермантин, низкокачественный, и такое вот, знаете, кондовое такое вот, это кресло, точнее несколько кресел.
Я говорю, это слушайте, не кресло, это, ну,
потратив,
это что-то такое страшное.
Потратив сотни миллионов на оснащение этого корабля новейшими системами, неужели вы не могли потратить там, условно говоря, 5-6 тысяч долларов, чтобы купить сюда, поставить нормальные эргономические кресла для, так сказать, ну, руководителей, да, корабля, там, командир, штурман. Но вот нет ответа на этот вопрос. Вот это то, что в наших подъездах, то, что в наших дворах, то, что в наших умах, понимаете? Вот мы привыкли так жить. И то же самое вот у нас при проектировании и конструировании вооружения. То есть надо создавать комфортную среду обитания, в том числе для экипажей танков, боевых машин пехоты, для кораблей боевых, понимаете?
Ну, если сейчас об этом начинают думать в конструкторском бюро, для меня это радость. И большая радость, что руководство военного министерства понимает, что так должно быть.
Вот когда будет заключен контракт на финансирование этих работ, когда деньги пойдут, вот тогда мы будем радоваться. А пока мы вот ждем, будет это, не будет.
Тогда давайте
много
спрошу
проблем.
Иначе. А вы более верите, что машина вот новой идеологии может появиться, либо же пока сомневаетесь?
Нет, то, что мы сможем, точнее не мы, а Уралвагонзавод сможет разработать такую концепцию танка будущего и реализовать ее, у меня сомнений нет. Но это может произойти при условии, если будет обеспечено полноценное финансирование этих работ. А здесь, ну, вот посмотрим, как будет ситуация складываться.
Так, еще одна тема нам слушатель подсказывает. Глава Пентагона Роберт Гейтс сообщил о том, что беспилотник «Предейтер» является образцом американской мощи. Какие «мощи» в кавычках был намерен противопоставить заокеанскому визави глава МИДа России, заявляя о том, что Россия поможет в урегулировании ситуации в Ливии?
У нас нет таких беспилотников. По большому счету у нас вообще беспилотников нет. Купили вот у Израиля там несколько штук. Теперь заключили лицензионное производство на 400 миллионов долларов. Вот я уже приводил этот пример. У нас был один успешный только, так сказать, пример использования наших отечественных беспилотников. Это вот когда они проводили разведку над Грузией, шум мотора был такой вот сильный, что Саакашвили принял это за предстоящий удар российских истребителей.